Если истина вам важна, берите ее. Если вы не ощущаете ее ценности, и не прикасайтесь к ней. Глава вторая. Знакомство. Ранней осенью 2012 года Белгород посетил известный общественный деятель Николай П. После того, как он провел свои мероприятия, мы с ним встретились. Говорили о многом, о состоянии культуры, о людях, о делах в области. Во время разговора меня не покидало ощущение, что он хочет сказать нечто важное, и мое предчувствие оправдалось. Приблизившись ко мне, Николай посмотрел вверх и сказал: «Главное — получить признание не в этой жизни, а там, в вечной». А затем, глядя мне в глаза, спросил: «А хочешь знать, что думает о тебе Господь?» Я оторопел от такого вопроса и ответил: «Я бы многое отдал, чтобы узнать мнение Всевышнего обо мне, но это невозможно». «Все возможно», — сказал Николай. И он рассказал о своем знакомстве с любовью, о встрече с ней и ее мужем, ее уму непостижимой способности общаться с самим дарителем жизни. Я был ошарашен и какое-то время не мог сообразить, как реагировать на данную информацию. Видя мое смятение, Николай по мобильному телефону набрал номер, включил громкую связь, и я услышал милый женский голос: «Здравствуйте, Николушка». Николушка быстро объяснил, где и с кем находится, и попросил Любовь узнать, что о Евгении Савченко думает Господь. «Сейчас, Николушка, только возьму блокнот», — ответил тот же голос. И тут я осознал, что сейчас могу услышать такое, о чем затем буду жалеть до конца жизни. Лучше спокойнее жить в неведении до самого страшного суда и прекратить этот разговор. Но было уже поздно. В телефоне я услышал размеренный женский голос, произносящий кем-то диктуемые слова. «Дорогой сын, меня он духовно не чувствует, но это человек светлый и умеет дело делать. Я бы его взял в помощники свои, если бы он начал прислушиваться к Николаю. Ему стало бы яснее, что нужно людям его города. Он бы духовный уровень поднимал до понимания, что Господь готов любить любого, кто не творит зла». И далее: «Евгению Савченко такую молитву дам. Мой Господь, нашел я подтверждение твоего бытия и от того, будто заново родился. Наполни меня светом своим, чтобы осветил он мои пути, и я ясно увидел необходимое, к которому должен устремиться сам, и людей, верящих мне, направить. Аминь». Пусть этими словами начинает он каждый свой день. И понимание к Евгению придет, что нужно душам человеческим для просветления их, и что для этого нужно сделать ему. Отвлекаясь, скажу: да, я действительно каждый день начинаю с этой молитвы, и не перестаю удивляться ее адресованной лично мне мудрости и глубокому содержанию, в котором есть и констатация действительности, и мое личное обращение к Господу, его обоснование и вытекающая из него задача, а точнее послушание. И когда я пишу эти строки, это и есть исполнение данного мне Господом послушания. И людей, верящих мне, направить. К кому? К нему, к свету. Придя в себя от услышанного, все остальное время общения с Николаем я расспрашивал его о любови, а также несколько раз вместе мы перечитывали строки, адресованные мне, уму непостижимо, самим Господом. Я был поражен их простотой, пронизанной глубоким смыслом и отеческой любовью. То, что я при этом чувствовал, трудно поддается описанию. В продолжении нашей встречи у меня возникло нестерпимое желание продлить общение с любовью. Я передал ей через Николая такие вопросы, суть которых была известна и понятна моему собеседнику. Так, с Николаем у нас был общий друг, великий скульптор Вячеслав Клыков, умерший несколько лет назад. И я поинтересовался, где там упокоилась душа его. И, конечно же, меня волновала судьба России. На следующий день Николай передал мне сообщение Господа о Вячеславе Клыкове. «Он в лунных сферах проходит очищение. Надо каждой душе земную жизнь завершившей это пройти. Вячеславу немучительные испытания достались, но они есть. И недолгое время спустя имя его войдет в небесный сон светлый. Но он опять воплотится, ибо ему нужно достигнуть большей высоты духа на земле. И тут же молитва для нас о Вячеславе Клыкове. «Милый Господь, моему другу Вячеславу Клыкову облегчи муку его. Не было в нем зла, и то, что назначено судом небесным, пусть пройдет он достойно. Аминь». А в отношении будущего России ответ Господа был предельно лаконичным. «Лишь от вас зависит будущее, от каждой души человеческой. А то, что произойдет в России в целом, нет возможности предугадать. Ибо если вера новая утвердится в душах, то люди воспрянут, и души свои устремят к возрождению духа всей земли. Не достаток счастья людей, а высокий дух, коему одному доступно дать человеку подлинную радость. Не гадайте, а делайте то, что в ваших силах. Тогда единственное, что может произойти, взлет духа, преображающий землю вашу». Последние два предложения меня особенно поразили, и они вполне могут быть эпиграфом к программе развития любой территории. Кстати, в одном из текстов, касаясь предвидения будущего, Бог-Отец говорит: «Зачем людям знать, что их ждет? Они должны сами делать свое будущее. Их желание заглянуть вперед – глупейшая забава для дураков. Как правило, о будущем беспокоятся люди, не верящие в меня, думающие о материальном, а люди света знать и не хотят будущее. Им и так ясно, за безгрешную жизнь будут они вознаграждены». И в самом деле, каждому из нас дана свобода выбора между добром и злом. Наше будущее есть результат этого выбора и полностью зависит от нас. В завершении нашей встречи Николай передал мне небольшую книжицу «Притчи Господни», изданную им лично. В ней было всего несколько десятков притч из 2000 неспосланных Господом. Приведу всего лишь одну из них, передающую незримый диалог Отца и Сына незадолго до распятия Иисуса. В этой притче Господь разъясняет, почему Иисуса Христа люди примут за Бога, а также в ней перебрасывается мост к событиям, происходящим в наше время. Красные капли текли по лицу Иисуса. Кровавыми слезами Он плакал, ибо предчувствовал страшный свой конец. Но я сказал Ему: «Сын мой возлюбленный, кровавые слезы твои — вот самый драгоценный напиток во Вселенной. Те, кто его отведают, станут исповедовать веру твою. А утверждение веры — это подвиг, ради которого ты пришел на землю. Мне трудно поверить, что слезы страха моего — драгоценный напиток», — смутился мой сын. А я ему ответил: «Каждый уникален по-своему. Ты тот человек, которому будут поклоняться люди. Все, связанное с твоими мучениями, будет для них свято». «Почему?» — спросил он меня. «Почему они будут поклоняться мне, а не тебе? Разве не ради тебя я иду на крест?» И я ему сказал: «Сын, так устроен человек. Он должен все увидеть собственными глазами. Я невидим, а ты пострадаешь от злых людей и вознесешься ко мне. Конечно, твой подвиг не может остаться без внимания. Ты станешь Богом, но я и этим буду доволен, ибо ты будешь приводить людей ко мне, а иначе они станут легкой добычей сатаны. Отец, если люди будут постоянно оплакивать мои мучения, они не дадут мне покоя в горнем мире, ведь их печаль будет разъедать мне душу», — сказал Иисус. И я ему сказал: «Сынок, так будет до тех пор, пока люди не поймут. Им нужно не муки твои оплакивать, а радоваться за тебя, ибо ты не умер, а воскрес для жизни вечной и сияешь. Но поймут они это не скоро. Для того, чтобы это произошло, нужно новое чудо, чтобы мозг нездешний им это внушил. Но как они услышат это внушение? И что собой представляет этот мозг? — спросил Иисус. Это будет человек земной, но мозг его будет от неба, — ответил я. Но как и когда это произойдет, и я не ведаю. С той поры прошло 2000 лет, и предчувствие мое оправдалось. Появился человек с таким мозгом. Он и пишет для вас, люди, эти притчи Господни, откуда вы почерпнете такие знания, которые наука ваша бессильна добыть. Так закончилась моя встреча с Николаем и заочное знакомство с любовью, разделившие мою жизнь на «до» и «после».